Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 15 октября 2012 года. К новому миру через интегральное взаимодействие. Вопрос. Может ли стремление к новому интегральному уровню наших взаимоотношений стать решением тех страданий, с которыми сталкивается человек? Ответ. Я уверен, что интегральное объединение сумеет так распределить все плюсы и минусы современного общества, что они уравновесятся, и эта гармония будет ощущаться всеми. Она действительно успокоит абсолютно всех, и не только в общественных отношениях, но и в политических, экономических, в воспитании, образовании и так далее. Это поднимет человечество на совершенно другой уровень. Люди начнут чувствовать, что они живут в интегральном мире, в мире цельной природы. Я думаю, что именно через расширение интегрального взаимодействия мы увидим другой мир. Из передачи «Построение социального окружения» 24 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Невыносимая потеря. Вопрос. Будучи на экскурсии в Петербурге, я узнал, что из 13 детей царя Петра I 12 не дожили до зрелости. Тем не менее, он как-то справлялся с этими состояниями. В наше время, если люди теряют ребенка, то многие готовы просто покончить с собой. Почему современный человек не в состоянии выдержать обычных, нормальных испытаний судьбы? Ответ. Ребенок – это огромная система удовольствия для человека. Это его продолжение, что-то очень близкое ему, родное. То, что он постоянно внутри себя держит, согревает, направляет вперед. Он видит, ради чего стоит жить. Забота о ребенке дает человеку очень много добрых ощущений. Вливает в него огромное количество внешних и внутренних сил. Поэтому потеря ребенка выливается в большие страдания. Какая в принципе разница, сейчас он умер или умрет через 50-60 лет? В общем-то, нам понятно, что есть какая-то воля свыше, некий злой рок. Но человек не может с этим свыкнуться, он не в состоянии это пережить. Выход только один – вывести его на внешнее поле, то есть на благожелательность и отдачу в более широкий круг, который его поддержит. Зачастую такие люди начинают заниматься благотворительностью, взаимопомощью, отдачей и так далее. То есть они начинают искать, на кого же я могу перенести свою любовь, все то, что я испытывал к детям. Им надо помочь найти этот объект, это занятие, чтобы они смогли таким образом себя оживить. Из передачи «Построение социального окружения» 24 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Между жестокостью и милосердием. Вопрос. Современный мир становится все жестче, и вместе с жестокостью растет чувствительность людей. Причем эта тенденция нарастает. Человек в семейных отношениях, на работе уже не выдерживает даже маленькие страдания. Ответ. Это происходит от внутреннего бессилия, потому что ты не можешь быть другим, а общество вынуждает тебя быть жестоким. В итоге у тебя пробуждается еще большая чувствительность. Внутренний конфликт приводит и к психическим нарушениям, и к еще большей озлобленности. Ты должен заставить себя перекрыть, забыть все и стать еще более жестоким, чтобы подавить в себе эту чувствительность и желательность сострадания. Вопрос. Каким образом человек сможет преодолеть это бессилие с помощью правильного интегрального взаимодействия? Ответ. Я считаю, что нам надо просто вводить людей в добрые взаимоотношения, чтобы они почувствовали, ощутили внутри себя, насколько им стало от этого комфортнее. Надо дать им пример. Будьте нарочито предупредительны, внимательны, нежны. Попробуйте так относиться друг к другу, и вы увидите, насколько вам вдруг это станет приятным. Это обязывает, но эта обязанность приятная. Вы заботитесь о ком-то, и это вас согревает. То есть надо дать людям, которые постоянно находятся в неравновесии между жестокостью и милосердием, возможность почувствовать и обратную сторону необходимости связанности между собой. Из передачи «Построение социального окружения» 24 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Настройка на неуловимый диапазон счастья. Вопрос. От чего зависит наша чувствительность к возбуждению, которое оказывают на нас свыше? Ответ. Сверху пробуждает нас все время, если бы вы только знали, с какой интенсивностью. Но это воздействие идет в неощущаемом нами диапазоне, словно ультрафиолетовое или инфракрасное излучение. Для того, чтобы стать восприимчивым к этому диапазону волн, я должен настроить свой слух через группу, а иначе я ничего не услышу. Если я правильно организую группу, то благодаря этому получаю возможность слышать, чувствовать высшее воздействие. Все зависит от того, как я пробуждаю и поддерживаю товарищей, беспокоюсь о них, забочусь о том, чтобы они получили духовное раскрытие. Надо помочь и в материальном, но главное – это поднимать им настроение, вдохновлять важностью цели и величием Творца. Если я тактично забочусь о том, чтобы все это присутствовало в других, то сам впечатляюсь от них и продвигаюсь вместе со всеми. Продвижения в другой форме не бывает. Только таким окружным, альтернативным путем, через группу, а не напрямую. Из урока по статье из книги Шамати 14 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Новый мир за пределами шкурных интересов. Вопрос. Как я могу стараться почувствовать других, если чувствую только самого себя? Ответ. Если человек раскрыл, что чувствует лишь самого себя, это уже большое достижение. Теперь ему лишь нужно понять, что с этим ощущением самого себя он навсегда останется в ощущении этого мира. Такое восприятие и называется этим миром. Если человек понял это уже постижение. Когда я открываю, что чувствую лишь самого себя и через себя воспринимаю все остальное внутри себя, это называется ощущением этого мира. Это уже непростое состояние. Теперь мне нужно прислушаться к каббалистическим книгам, которые утверждают, что духовный мир находится за пределами этого ощущения, вне меня, в других, и задуматься о том, как почувствовать их вместо себя. Все, ощущаемое мною сейчас, существует только во мне, а не в реальности. Это лишь образы, картины, нарисованные внутри меня. Теперь передо мной встает вопрос. Как же мне выйти из себя наружу? Для этого мне и дали товарищей, группу, чтобы совместными действиями мы начали пробуждать свет, который поможет мне выйти из себя к ним, что называется, за пределы своих шкурных интересов. Из урока по статье из книги Шамати 14 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Мгновенная фотография внутренних отношений. Духовный порцов – это выражение моего отношения, желания, обращенного к ближнему. Ближний – это либо другой человек, которого я ощущаю внутри себя, уже исправив к нему свое отношение, либо Творец. Порцов выражает меру моей отдачи и ее форму. Все порцуфим – Аба, Има, Ишсут, Твуна, Зейрантен, Нуква, Атик, Арихантен – означают разные формы отношений. Систем связи. Парцуф – это система связи между Творцом и Творением. Творец называется Кетером, а Творение – Малхут. Все же остальные сферот – это свойства отдачи, приходящие со стороны Творца, которые Творение должно перенять, скопировав на себя. Определенная форма связи, запечатленная, словно на мгновенном фотоснимке, называется парцуфом. Это некий особый вид отношений между отдающим и получающим, между двумя людьми или между человеком и Творцом. Творец из своего кетера, из своего общего желания отдавать, передает мне 8 воздействий – хохма, бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод. А я в своем свойстве, в желании насладиться, воспринимаю эту отдачу от последней сферы Есод, где все свойства отдачи собираются вместе. И согласно этому действую. Я чувствую себя, свое желание насладиться, приятное или неприятное ощущение. Если я обнаруживаю, что мне плохо, то эта система действует так, что я не вижу, кто причиняет мне эту боль. Мне кажется, будто всему виной окружающие. И вдруг вижу вокруг себя целый мир. Если же я начинаю исправлять себя, пытаясь оправдать Творца или полюбить ближнего, и через эту любовь прийти к любви к Творцу, то есть наладить правильные отношения с внешним миром, то обнаруживаю, что все устроено лишь мне на благо. Я начинаю меняться так, чтобы в каждый миг моей жизни стараться видеть всех прекрасными, добрыми, правильными. Для этого мне нужно все время совершать в себе изменения, и таким образом я исправляю себя. Если я хочу ощущать мир вокруг себя совершенным, то должен, соответственно, все время изменять себя для такого восприятия и постоянно исправлять свой эгоизм. Это называется любовью к товарищам. Я хочу все время удерживаться с ними в гармонии, в связи, любви, участии, а через них – к Творцу. И за счет этого механизма я непрерывно изменяю себя. Я все время внутренне изменяюсь, но так, чтобы всеми силами сохранять их, как можно более великими в своих глазах. И в таком случае я, безусловно, исправляю себя. Так я работаю над конструкцией, которая связывает меня с Творцом, над своим парцуфом. Когда этот парцуф еще не совершенен, и потому я не чувствую в нем взаимной связи, как между двумя любимыми. Я к любимому моему, а он ко мне. Но все же я продвигаюсь к этому. Смотрите, какие замечательные возможности для работы дает нам группа и окружение. Мне достаточно лишь все время проверять себя. Что я про них думаю? Чем я их подпитываю? Как я с ними соединяюсь? Вместе мы или не совсем? Все находится передо мной. И все это, без сомнения, направлено точно на Творца. Это происходит автоматически, ведь Он стоит за ними. Я могу быть в этом уверен. Мне даже не требуется проверять. Конечно, мне нужно держать намерение на Творца, ведь конец действия заключен уже в начальном замысле. И я должен изначально нацеливаться на Творца. Но в моих руках есть прекрасный инструмент для измерения и проверки, ясно показывающий, что нужно делать в моем состоянии. Из урока по учению 10 сферот 14 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Полезная зависть, умножающая мудрость. Все зависит от того, как человек смотрит на свою жизнь, чего он хочет от нее. Если он желает достичь духовной цели, и это для него самое важное в жизни, то хороши все средства, которые помогают ему эту цель достичь. Получается, что они находятся на той же высокой духовной ступени, как и сама цель. Ведь посредством них он строит конечное состояние и через них реализует цель. И поэтому в повседневной жизни, в эгоистическом мире, человек обычно ненавидит того, кому завидует, а иногда ненавидит и само то свойство, которое вызывает в нем зависть. А в области духовной работы мы, наоборот, сами ищем, как вызвать в себе зависть. Как сказано, зависть ученых умножает мудрость. Ученый – это тот, кто хочет подсчитать, каких успехов достиг, и продвигается за счет зависти к чужому продвижению. И потому он ценит товарищей и любит их, любит окружение, которое дает ему возможность все время завидовать успехам других. Чем выше он ставит других в своих глазах и чем больше принижает себя, тем лучше ему видно, как они тянутся к цели, как преданно работают для нее, как стараются преодолеть все препятствия, насколько они больше связаны между собой, чем он с ними. Весь его взгляд на товарищей направлен не на то, чтобы их отменить, а наоборот, чтобы поднять еще выше и больше оценить. И благодаря этому он выигрывает новые силы, развивает в себе новые свойства. Понятно, что все это уже было в нем изначально, ведь в точке в сердце заключено все. Это корень души человека, которая содержит внутри всю информацию о нем, словно капля семени, духовный ген, решимо. Но человек обязан развить эту точку. И потому, когда он завидует товарищам и видит, сколько в них есть стойкости, преданности, сколько сил они вкладывают, несмотря на усталость, не позволяя себе бесцельно тратить время, вставая очень рано, чтобы прийти на урок, все это дает человеку новые силы и развивает в нем его свойства, позволяя ему продвигаться. Нам стоит достичь самой большой зависти. Сказано, зависть, страсть и честолюбие выводят человека из его мира, в высший мир. Будем надеяться, что нам удастся достичь правильной, огромной зависти. Из подготовки к уроку 15 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Пирог с начинкой. Вопрос. Сказано, кто просит за товарища, тот получает первым. Но ведь, зная это заранее, я вместо устремления к отдаче погружаюсь в тотальный, абсолютный эгоизм. Ответ. Разумеется, пока что ты продвигаешься эгоистически, и твой эгоизм растет. Однако ты видишь, как с каждым разом все больше отягощается сердце фараона. И это хороший знак. Вопрос. Как от ненависти прийти к любви, а не к самоподавлению? Ответ. Без ненависти и зависти не создать любовь. В конечном итоге все отрицательные детали восприятия реализуются в любви. И все они тебе необходимы. А иначе на какой почве вырастет любовь? На каком фундаменте утвердится? Она воцаряется над эгоизмом, в получающих сосудах, в восприятии чужих, как своих. Самоотмена – это не значит, что все отменяется. Ненависть, сина, никогда не исчезает. Она сохраняется во всей своей мощи, и именно над ней ты возводишь любовь. Всю эту гору Синай ты словно покрываешь кремом и получаешь пирог, вершину святости. Таким образом, дистанция между Творцом и Творением не аннулируется, иначе и Творения бы не было. Из урока по статье Рабаша 15 октября 2012 года.
Радиоверсия.
А может быть, поделим работу на двоих? Вопрос. Частное и целое равны. Если я объединяюсь с одним человеком, в меня включается все целое. Тогда зачем мне столько товарищей? Ответ. Сказано. Во множестве народа величие царя. Прежде всего, так тебе легче проверять себя. Действительно ли ты объединяешься с кем-то или просто тяготеешь к нему эгоистически? Возможно, между вами возникла обычная привязанность, основанная на сходстве качеств или интересов. А кроме того, не думай, что с одним человеком объединяться проще, чем, например, с десятью. Наоборот, намного легче объединяться с десятью, ведь ты воодушевляешься величием их самоотречения друг перед другом, их взаимной заботы и желанием вместе достичь цели. Глядя на них, ты воспламеняешься и горишь от зависти. А будь перед тобой только кто-то один, как бы ты смотрел на его действия в применении к себе, а не к другим товарищам? Ведь сам ты подкуплен своим эгоизмом, и потому не можешь разглядеть нужного эффекта. Итак, очень желательно находиться в большом окружении. В принципе, минимальное множество 2, и все-таки это минимум, самая малость. И в таком случае тебе потребуется большая, очень тяжелая работа. На самом деле вопрос не в количестве. Здесь важно, чтобы ты отменял свой эгоизм. Тогда, находящееся снаружи, ты начинаешь принимать как свое. Ты отменяешь границы и пребываешь уже вне своего тела. Твои желания словно выплескиваются из берегов и охватывают весь мир. Из урока по статье Рабаша 15 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Зачем нужны микробы? Вопрос. Каково предназначение микробов и вирусов? Играют ли они какую-то особую роль в развитии человека? Ответ. Без них невозможно обойтись. Начнем сначала. Добро и зло взаимосвязаны в природе и помогают друг другу существовать. Нет зла без добра, и добра без зла, подобно тьме и свету, получению и отдаче, наконец, творцу и творению, силе дающей и силе получающей. По природе своей они противоположны друг другу. Однако, чтобы жить, получающий должен быть связан с дающим, и для этого ему нужно включить в себя также силу отдачи. Тогда он сможет совпасть с дающим и подключиться к нему согласно закону подобия свойств. Таким образом, с самого начала ясно, что человеку требуются две базовые системы – получение и отдача. Мы видим, что все наши системы работают по этому принципу. Они получают и отдают, поглощают и выделяют, абсорбируют полезные вещества и удаляют вредные. Так действует наше тело. А кроме того, в нем есть множество подсистем, которые тоже функционируют на балансе между противоположными силами. И потому, как тут обойтись без вредителей, микробов и вирусов? Ведь на других уровнях они вредят не нам, а для нас. К примеру, наше тело постоянно должно избавляться от множества веществ, и над этим работают целые системы, в которых вредители пожирают излишки, так или иначе выводя их из организма. Без этого мы не смогли бы существовать, у нас наступила бы интоксикация. Так что на самом деле в природе нет вредителей, нам вредит лишь дисбаланс. В природе нет зла, а болезнь – суть отсутствия равновесия между противоположными силами, когда они разбалансированы. Их баланс зависит от высшего равновесия между нами и природой. Именно этим определяются наши взаимоотношения в обществе, а также жизнедеятельность систем организма. Не случайно приходят эпидемии, вспышки гриппа, пандемии, которые охватывают те или иные регионы, а другие обходят стороной. Случайностей не бывает. Все это – внешнее проявление внутренних проблем какого-то общества или сектора, где дисбаланс в развитии создал неверные связи между людьми. Короче говоря, причин есть множество, но, разумеется, подлинные причины лежат выше. Различные виды нарушений, искажений во взаимоотношениях между людьми, между человеком и природой вызывают различные последствия – войны, конфликты, болезни. И наоборот, добрые взаимосвязи приводят к положительным результатам. Но в любом случае нельзя оценивать происходящее как зло. Даже если люди болеют, страдают, умирают, если беды отбирают у нас огромное количество сил, денег, ресурсов, в конечном счете все это призвано каким-то образом компенсировать наш общий дисбаланс между двумя системами – отдачи и получения. Мы видим, что вредители далеко не так просты. Это особые формы жизни, действующие в соответствии со своей внутренней программой и характеризующиеся особыми видами взаимосвязи. Вся природа взаимодействует с ними, чтобы в итоге влиять на нас теми или иными способами. Не стоит списывать что-либо на волю случая. И не секрет, что мы довольно слабы перед подобными явлениями. Казалось бы, некоторые болезни, терзавшие мир в средние века, исчезли. Однако на самом деле никуда они не делись и могут вспыхнуть вновь. Да так, что мы не найдем ответа. Если дисбаланс вырастает слишком сильно, он выплеснется наружу в такой вот материальной форме. Из 81-й беседы о новой жизни 10 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Особенности китайского национализма. Мнение. Джен Юньнянь, директор Института стран Восточной Азии Сингапурского университета. Оригинал публикации – газета «Ляньхэ Цзяобао». Попытка японского правительства национализировать острова Дяо-Юйдао вызвала в Китае волну агрессивных антияпонских выступлений. Массовые действия в любой стране неизбежно приводят людей к иррациональным действиям, порождая эффект толпы. Примеры иррационального поведения толпы мы могли наблюдать в Англии в ходе арабской весны, сейчас в Китае. Однако китайский национализм вводит чувство морального превосходства. Прибегающие к агрессии люди не считают свои действия ошибочными. Они убеждены в том, что поступают нравственно, по справедливости, а такие воззрения скатываются к экстремизму. Национализм стал для нынешнего Китая свершившимся фактом. Засилье националистических взглядов неизбежно ударит по развитию страны. Реплика. В наше время проявление полной интеграции мира, национализм, как любое движение, не направленное на связь всего человечества, только вызовет падение всех, кто эти движения возглавляет.
Радиоверсия.
Мир во мгле. Сообщение. Решение США приступить к третьей программе количественного послабления грозит возобновлением войны валют с драматическими последствиями для остального мира. Валютный рынок в панике. Мировой финансовый рынок находится в ожидании валютных войн. Еврозона – слабое звено системы. К экономическим трудностям стран ЕС прибавились социально-политические. Греки отдали 70% прибыли, теперь отдаст и вся Европа. Аналогичные потери должны понести госбюджеты стран ЕС. США – экономика очень больна, частный сектор болен и нуждается в помощи. Федеральная резервная система сокращает процентные ставки, увеличивает количество ликвидности на рынке, но частный сектор не способен ответить, так как имеет проблемы с платежным балансом. Деньги Европе не помогут. Мир ждет невиданная волна кризиса. Германия вынуждена будет поставить вопрос о кардинальном реформировании еврозоны, которая перестанет существовать в ее нынешнем виде. В мире нарастают кризисные тенденции. В обозримом будущем разразится невиданный кризис. Причем нынешние меры лишь отодвигают время его наступления. 2013 год. Прощай, Европа! 2013 год станет годом шторма для всего мира, когда в одной точке сойдутся экономический и геополитический кризис. После двухмесячного зашития в мировую экономику вернулся кризис, выражающийся в неудаче третьего количественного послабления. Реплика. Решение одно. Я про него уже многократно рассказывал. Объединение интегральным воспитанием масс. Проблема в эгоистической связи человечества, противоположной альтруистической природе. Две противоположные системы при сближении вызывают кризис. По мере роста нашего эгоизма, его большей глобальности и связей, кризис будет душить нас все сильнее. Доведет до мировой войны, третьей и, возможно, даже четвертой. Пока не осознаем необходимость сменить наши отношения с ненависти на добрую связь. Вплоть до возлюби ближнего как себя. Не проще ли начать самовоспитание?
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.